Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «ОСАГО-2007».
Самые ожидаемые и самые обсуждаемые присадки к любимому закону автомобилистов.
Каким страховым компаниям доверяют провинциальные водители, местным или московским?
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
И это время будет сегодня посвящено продолжению разговора о грядущих изменениях в законодательстве. Российский союз автостраховщиков анонсировал сразу несколько мероприятий и собственных инициатив в развитии системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Например, для введения системы бонус-малус, при которой безаварийный водитель платит за страховку меньше, понадобится создать единую базу данных всех страховых случаев. Страховщики переживают за конфиденциальность информации о своих клиентах. Толя, а я вот о другом задумалась. Чтобы получить хороший бонус по ОСАГО, нужно не один год безупречно ездить. А вот чтобы потерять все преимущества, достаточно один раз поцарапать чей-нибудь дорогой бампер. Как ты думаешь, это вообще справедливо?
Святая правда, Женя. Справедливых вот таких вот, в кавычках, мест и узких мест в законе об ОСАГО предостаточно. И я думаю, что сегодня часть из них мы попробуем разъяснить. Сегодня гостями нашей программы будут начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная казна» Николай Егошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин.
Николай Егошин и Владимир Селянин появятся в нашей студии через несколько минут, а сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
1 февраля в России останется лишь 977 автомобилей с мигалками, обслуживающих государственные структуры. Раньше таких машин в стране было несколько тысяч. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Михаил Фродков, всего 50 проблесковых маячков достанется машинам из администрации президента, 20 автомобилям Министерства обороны, больше всего мигалок 230 отданы ФСБ, МВД получило 173 синих маячка, Федеральная служба охраны 150. Совету Федерации досталось всего 6 машин с проблесковыми маячками. ГИБДД подготовил изменения в процедуре сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Со следующего года, как уверяют авторы поправок, сдавать экзамен можно будет на автомобилях с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет отметка о том, что водитель имеет право управлять машиной с автоматом. Изменения коснутся также и теоретической части экзамена. Курсант получит несколько дополнительных вопросов за каждый неверный ответ. А количество заданий при сдаче экзамена на вождение предполагается увеличить с 5 до 14. Кроме того, ГИБДД предлагает отменить сдачу экзаменов экстерном и допускать к экзаменам только тех, кто закончил курсы вождения в автошколах. Однако пока не ясно, что будет с теми, кто ездил на машинах с механической коробкой передач, а затем поменял ее на авто с коробкой автоматом. Между тем, уже с февраля следующего года водителям начнут выдавать новые права. Это белые и голубые удостоверения европейского образца с более совершенными элементами защиты. По планам ГИБДД, старые удостоверения будут действовать до середины 2008 года, после чего их замена на новые будет обязательной, передает Коммерсант. Еще одно предложение ГИБДД касается изменений в процедуре прохождения техосмотра и постановки машин на учет. Авторы проекта постановления предлагают разрешить водителям получать талон ТО без медицинской справки, а также делать это в любом городе, независимо от места регистрации автомобиля. Кроме того, планируется разрешить с помощью талона ТО ставить на учет машину в ГИБДД без предъявления автомобиля. Не потребуется каждый раз тратить время, проверяя машину на угон и сверяя номера двигателя и кузова. Склады дилеров «АвтоВАЗа» забиты непроданными автомобилями. Таких машин скопилось 72 тысячи, что на 80% превышает среднемесячную норму. Ситуация может вынудить руководство «АвтоВАЗа» остановить конвейер и продлить новогодние каникулы до 15 января. Эксперты считают, что причиной падения продаж стало сентябрьское повышение цен на все модели «ВАЗ» на 4000 рублей. В результате автомобили 10-го семейства и недавно поступившая в продажу «Лада Калина» оказались дороже некоторых иномарок зарубежной сборки. В Владивостоке прошла акция протеста против предполагаемого запрета на ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. Этот вопрос 14 декабря должны обсудить депутаты Госдумы Российской Федерации. Если такое решение будет принято, организаторы акции обещают вывести на улицы приморских городов, где праворульные машины составляют абсолютное большинство автомобилей, десятки тысяч автовладельцев. Кроме того, в сети интернет объявлена акция по сбору денег на покупку подержанной праворульной иномарки, сопоставимой по цене с машиной российского производства. Она предназначена для президента России Владимира Путина. В доказательство ее надежности участники акции намерены перегнать машину из Владивостока в Москву своим ходом. Выбор участников акции остановился на модели Toyota Fielder. Это аналог нынешнего поколения Toyota Corolla с кузовом универсал. Если президент откажется от подарка, автомобиль подарят детскому дому. В новом сезоне продаж эксклюзивных легковых авто аукционный дом «Кристис» выставит на продажу самый дорогой экземпляр. Это Auto Union D-Type 1939 года выпуска, сделанный Фердинандом Порше по личному заказу Адольфа Гитлера. Автомобиль, сделанный в целях прославления технологических успехов Третьего Рейха, обладает мощностью в 485 лошадиных сил и способен разгоняться до 300 км в час. Примечательно, что единственный из двух экземпляров, сохранившихся до наших дней, был увезен в Россию, разобран и спрятан. Обнаружить раритет удалось в 1990 году, после чего его снова собрали. Предполагается, что за авто отдадут не менее 15 миллионов долларов. Предыдущий рекорд составил 5,5 миллионов евро. Их в 1980 году заплатил покупатель двухместного Bugatti Type 41 Royal Sports 1931 года выпуска. Автомобиль канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя попал на штрафстоянку. Это случилось во время открытия рождественской ярмарки в Вене, куда канцлер прибыл на личном автомобиле. Машину увез эвакуатор, поскольку господин Шюссель оставил ее под знаком, запрещающим парковку. Как заявил австрийский канцлер, он оплатит выписанный ему штраф и впредь будет внимательнее смотреть на дорожные знаки, сообщил журнал «За рулем».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». 88 миллионов договоров обязательного страхования автогражданской ответственности сейчас заключено в России. Ежегодно наступает более 3 миллионов страховых случаев. Страховщики Уральского федерального округа съехались в конце ноября в Екатеринбург. Обсуждали проблемы обязательного страхования автогражданки. На Урале зарегистрировано 17 региональных страховых компаний, а также 160 филиалов московских и нескольких крупных городов. В других регионах России примерно то же соотношение и похожие трудности. Об этом екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
За 3 года ОСАГО жители Уральского федерального округа потратили на страховые взносы почти 3 миллиарда рублей. Средние выплаты оказались выше среднероссийских. На Урале это почти 63% от собранных взносов, по стране чуть выше 50%. Правда, в Тюмени выплаты еще весомее, почти 70% от собранных сумм. Причина – неразумно рассчитанные региональные коэффициенты. Руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в УРФО Александр Никитин.
Города Тюменской области у нас одни из богатых городов. Города они сами по себе небольшие, и поэтому они попадают под небольшой территориальный коэффициент, и страховых взносов поступает, естественно, меньше, чем в других больших крупных городах, а выплаты с учетом северных коэффициентов выше, чем в других регионах.
Больше всего в таких случаях страдают местные страховщики. На филиалы крупных компаний приходится лишь треть выплат. Уровень убыточности регионалов выше, как это ни странно, из-за лояльности клиентов.
Конечно, родные уральцы, они идут в свои компании страховаться в первую очередь. Здесь все качество услуг определяется от уровня работы местных страховщиков.
За 3 года ОСАГО 12 страховых компаний в России были лишены лицензии на работу по собственному желанию или за нарушение, или как банкроты. 2 первых таких случая произошли в Уральском федеральном округе. На момент отзыва лицензии у вышедших из дела страховщиков было 425 тысяч договоров с клиентами по ОСАГО.
Обязательств было не исполнено много, и благодаря тому, что были по инициативе РЦА внесены изменения, чтобы чтобы выплачивать за компанию с отозванными лицензиями из фонда компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков.
Компенсационный фонд работает с прошлого года. За это время только в Екатеринбурге рассмотрели около 700 таких заявлений. 500 клиентов уже получили деньги. С гордостью рапортует Российский союз страховщиков. 500 клиентов – это еще не все. Да и ждать положенных выплат в течение года многовато. Парируют автолюбители и идут жаловаться. У нас не Запад, где традиции страхования складывались десятилетиями. Поэтому в системе российского ОСАГО возможны сбои. Отвечает на это руководитель представительства РСА в УРФО Александр Никитин.
Конечно, основной проблемой является задержки выплат. Третье, жалоб связано с тем, что люди не совсем понимают положение закона, права и обязанности, которые они имеют. Остальная часть, мы, конечно, разбираемся и помогаем.
Для того, чтобы сделать ОСАГО удобнее и оперативнее, РСА и его представительство в УРФО предлагают ввести упрощенное оформление происшествий. Если есть два участника, нет пострадавших, а ущерб составляет менее 25 тысяч рублей, то можно будет обойтись без ГИБДД. Правда, специалисты относятся к этой идее неоднозначно. Комментирует начальник отдела управления методологии страхования РСА Дмитрий Поздняков.
Некоторые опасения у страховщиков вызывает сама эта процедура возможным всплеском мошенничества. Идя по этой процедуре, все-таки мы должны объединить свои силы, в том числе по противодействию со страховым мошенничеством.
РСА предлагает изменить и дополнить закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Например, ввести систему бонус-малус. Ездишь без аварий, платишь за ОСАГО меньше, с авариями больше. Но сначала надо будет создать единую общероссийскую базу по страховым случаям. Тогда смена компании не приведет к тому, что аварийный водитель получит более дешевый полис. Его историю можно будет проверить.
Учитывая жесткие рамки, которые установлены сейчас законодателем, 90 дней у нас есть на то, чтобы создать эту базу. Больше всего рисков не своевременного запуска этой системы связаны с опасениями страховых компаний потерять базу своих клиентов. Потому что все-таки, зная российскую тенденцию, когда телефонные базы и прочие базы продаются на разных рынках, здесь учет информации, которая необходима для премии КБМ, она очень сильно граничит с информациями о личных персональных данных, и здесь важно проработать этот механизм.
Несмотря на все опасения страховщиков, пробное объединение баз двух компаний «Росна» и «Инглстрах» в октябре прошло успешно. Данные об истории клиента можно получить всего за 15 секунд. В декабре в эксперимент включатся еще 8 компаний. Предлагает РСА и еще одно объединение. Создать общую систему расчета ущерба имуществу и здоровью и аккредитовывать экспертов-оценщиков ущерба. В России таких специалистов около 4000. В соответствии с требованиями Союза аккредитованы уже около 400 из них.
Мы хотим выявить из них лучших, которые действительно могут работать на поле ОСАГО. Базовые требования, которые мы предъявляем к аккредитуемым экспертам-техникам, это наличие профессионального образования, это обязательный стаж работы экспертам-техникам не менее 1 года, это выполнение не менее 50 заключений, это страхование, обязательное страхование ответственности эксперта за ту деятельность, которую он осуществляет, и отсутствие жалоб потребителей. Отсутствие единых стандартов оценки ущерба, нанесенного имуществу, приводит к тому, что в настоящий момент колебания стоимости восстановительного ремонта может различаться в 4 раза. И совершенно спокойно эксперт в суде может доказать, что его методика правомерна.
Чаще всего ДТП происходит из-за превышения скорости. Россия перенимает европейский опыт и тестирует скоростимеры. И если ДТП все-таки произойдет, будет легче доказать чью-то вину.
РСА запустил 2 пилотных проекта в Москве. 2 направления. Дорога на Санкт-Петербург и, по-моему, Минское шоссе. И сейчас рассматривается ряд пилотных проектов по регионам. Те субъекты и те районы, где убыточность по страхованию наиболее высока, они будут задействованы как самые приоритетные. На всю территорию России необходимо более 170, по-моему, скоростимеров. В принципе, это достаточное количество для того, чтобы снизить в 4-6 раз аварийности. Будет система такая, что нарушитель фактически получает подтверждение своего нарушения вместе с квитанцией о штрафе.
Скоростимеры в регионах России планируют начать устанавливать в следующем году. Также на 2007 приходится одно из самых ожидаемых новшеств – прямое погашение убытков по ДТП в своей страховой компании. Это станет возможным с 1 июля. А на новый 2008 год российским автолюбителям готовят еще один подарок. Страна планирует вступить в международную систему «Зеленая карта». С российской страховкой можно будет ехать за границу. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, сегодня гости программы «Время за рулем» – начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная Казна» Николай Егошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Приведут ли действительно предлагаемые меры к улучшению и упрощению? Упрощенная схема оформления дорожно-транспортных происшествий чревато мошенничествами, говорят сами страховщики. То же самое со скоростемерами. За рулем может оказаться превышающим скорость вовсе не тот человек, на ком зарегистрирована машина и так далее и тому подобное. То есть снова возникает необходимость устанавливать личность, потому что ведь теперь важно знать, кто именно совершает аварии, исходя из того, что планирует вести бонус-малус. Уважаемые гости, может быть, как-то вот эти два пока момента прокомментируем?
Ну, давайте, наверное, я начну.
Да, как страховщик.
Эти два момента приведут однозначно к улучшению дорожного движения, что само по себе скажется в дальнейшем и на ОСАГО. Твердо уверен, что нарушение скоростного режима, по моему личному опыту, является в большинстве своих случаев причиной дорожно-транспортных происшествий. Как факт, раз есть ДТП, то есть виновник и есть необходимость выплачивать по ОСАГО. Поэтому действия, которые будут приняты в направлении снижения таких фактов, они приведут к улучшению. Вопрос технический, как определять, кто был за рулем, на кого оформлен автомобиль и так далее. Я думаю, что это вопрос, о котором должен думать инспектор ГИБДД в первую очередь. Ну, имеется в виду не инспектор, а ГИБДД в первую очередь. И думаю, что они к этому моменту подготовятся. За 3 года мы увидели, что люди имеют реальную возможность получить деньги за ущерб, причиненный им другим лицом. К сожалению, на сегодняшний день этим вопросом занимается, можно сказать, один человек, это пострадавший. Сам по себе виновник чувствует себя комфортно. За него платят, он не напрягается. Но единственный пункт – это финансовая его зависимость на следующий год. И то на сегодняшний день есть законные способы эту финансовую зависимость избежать. Прямые выплаты – это один из нескольких возможных вариантов улучшения законодательства в рамках ОСАГО, который приведет в конечном итоге не к хорошей жизни страховых компаний, а к тому, что застрахованные будут иметь больше гарантий и больше возможностей сэкономить время, сэкономить силы.
Коэффициент бонус-малус, на мой взгляд, меньше всего влияет на аварийность. Совершенно понятно, что люди соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий не для того, чтобы платить меньше страховую премию на будущий год. Это вот то, что касается технических средств для ГАИ, то мне кажется, конечно, это лучше отразится и на безопасность дорожного движения, и как следствие на отношениях, связанных с ОСАГО. Что касается прямого урегулирования, то, к сожалению, пока у нас законодательство, прежде всего гражданское законодательство, не позволяет ввести вот эту норму, да, потому что гражданская ответственность, страхуется гражданская ответственность. Прямые выплаты – это все-таки прерогатива страхования имущества. Что касается упрощенного оформления и мошенничества, и в нынешних тарифах на ОСАГО заложены как минимум 10% на мошенничество, это ни для кого не новость. Мошенничество есть во всех странах мира, страховое мошенничество. Страховые компании закладывают это в свои тарифы. Ничего здесь страшного нет и вряд ли будет. Что касается оценки вот до 25 тысяч рублей, то очень спорная норма, потому что водители не являются экспертами и обязательно столкнутся с проблемами самостоятельной оценки. Им покажется, что у них ущерб меньше 25 тысяч, они не будут обращаться в ГАИ. Потом эксперт насчитает 25 тысяч 10 рублей, как следствие отказ в выплате. Поэтому вот эту норму вводить ни в коем случае нельзя. Люди не являются экспертами. Даже сотрудник ГАИ, который каждый день сталкивается с авариями, повреждениями транспортных средств, и тот не в состоянии более-менее адекватно определить не то, что стоимость повреждения, а даже сами повреждения. Постоянно сталкиваемся с тем, что в справках о ДТП не отражены какие-то там повреждения. Поэтому я считаю, это не жизнеспособное предложение, и вряд ли оно вообще разумно.
Я, с вашего позволения, проопонирую немножко предыдущий вопрос. Абсолютно согласен с тем, что ни один человек, не являющий экспертом, не сможет оценить ущерб транспортного средства. Исходя из этого, на последнем совещании, которое происходило в городе Екатеринбурге, Уральского федерального округа, именно по вопросам ОСАГО, этот вопрос был задан, и есть предположительные способы решения данной проблемы. Человек, пришедший по прямым выплатам, выше, чем 25, там, 30 тысяч установленных, не должен быть отфутболен, скажем так. Как этот будет механизм реализован, я думаю, что мы увидим впоследствии.
Ну вот так и будет. Оценили свою аварию сами в 25 тысяч. Вот и получаете 25, несмотря на то, что больше.
А его не отфутболят. Его просто пошлют за справками. А справку сотрудник ГАИ, естественно, не даст, потому что он не присутствовал на месте ДТП. Вот и все на этом закончится.
На самом деле мы сейчас с вами рассуждаем о том, что будет впоследствии. На сегодняшний день у нас с вами очень ограниченная информация относительно этого направления. Есть только 3 основных аспекта, которые были озвучены.
Вот с ОСАГО все так и происходит методом проб и ошибок вот уже 3 года.
Твердо уверен, что на сегодняшний день с ОСАГО все улучшается и улучшается. Обратите внимание, в последнее время даже изменения в правила страхования, вот последние изменения в законодательстве, происходят с отсрочкой сроков начало исполнения. То есть эта отсрочка появилась благодаря работе Российского союза автостраховщиков, и благодаря этому у нас есть время подготовиться. Наверное, на 100% сразу угадать или предугадать невозможно.
Сегодня гости программы «Время за рулем» — начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная казна» Николай Егошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Встретимся с ними снова во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. В следующем году санкции к нарушителям правил дорожного движения станут жестче, пророчит «Пятое колесо». Например, за пьянку, возможно, будут лишать прав пожизненно с конфискацией автомобиля. Надо сказать, отмечает журнал, после трагедии под Рязанью, когда автомобиль протаранил колонну курсантов, и судьи перестали миндальничать с нарушителями. Если еще год назад гаишники жаловались, что в судах, как правило, выносятся оправдательные или очень мягкие решения в отношении лихачей, то теперь картина полностью изменилась, наказывают по максимуму. Издание «Он Авто» делится впечатлениями от выставки «Авто плюс автомеханика 2006», которая прошла в Санкт-Петербурге. С одной стороны, современный просторный выставочный комплекс с прекрасным видом на Финский залив, огромное количество красивых девушек. С другой, отсутствие многих мировых автопроизводителей. Volkswagen, Daimler, Chrysler, Toyota, Nissan выставку проигнорировали, их откровенно не хватало. Не было и «Северсталь Авто», за УАЗ отдувался местный дилер, выставивший только один единственный «Патриот», а «Фиат» вообще ничего не напоминало, и это в преддверии грядущего триумфального возвращения марки на российский рынок, недоумевает «Он Авто». Охотники на прилавке. В этой публикации за рулем обсуждает старый УАЗик, который 3 года назад претерпел очередную модернизацию. Теперь он носит иностранное имя «Хантер» или по-русски «Охотник». Автомобиль делает вывод издания специфический и уж точно не на каждый день. Хотя бы потому, что УАЗ не славится надежностью. Новые импортные узлы немного поправили ситуацию, но радикально не изменили. «Хантер» хорош на бездорожье, но на трассе может быть просто опасен. Но несмотря на все недостатки, «Хантеры» все равно берут. Видимо, цена привлекательная, предполагает за рулем. В одной из следующих статей журнал предлагает взгляд своих немецких коллег-журналистов на российский автомобиль «Лада Калина». На ходу «Лада» виляет и качается, словно перебрала водки, шутят немцы. Колеса игровой приставки имеют, кажется, больше контакта с дорогой. У «Калины», конечно, есть пара сильных сторон, но ничего больше. Тут не поможет даже скромная цена. Тормоза – вообще не повод для дискуссий с ВАЗом. Он должен либо немедленно оснастить «Калину» новой тормозной системой и АБС, либо убрать ее с нашего рынка, требуют немецкие журналисты, которых цитируют за рулем в статье «Калина страшное». Поклонники Джеймса Бонда утвердили в звании лучшего автомобиля британского суперагента всех времен Citroën 2CV, пишет журнал «Мотор». Таков результат конкурса, организованного 4-м британским телеканалом. Citroën 2CV взял почти четверть голосов за свою роль в фильме «Только для ваших глаз» с Бондом Роджером Муром. Авто было оснащено стандартным рядным двухцилиндровым двигателем и окрашено в нетипичный для модели желтый цвет. Отверстия от пуль поддельные, вмятины настоящие. Второе и третье места поделили Астон Мартин из фильма «Goldfinger» 1964 года и российский танк Т-55 из GoldenEye. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка, несколько водительских историй о проблемах автогражданки, беседа с нашими экспертами в студии.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами пожара в ночь на воскресенье в психоневрологическом интернате под городом Тайга Кемеровской области стали 9 человек. По последним данным, в больницах остаются 15 пострадавших. В субботу при пожаре в московской наркологической клинике погибли 43 пациентки и 2 сотрудницы больницы. Сегодня Международный день прав человека. Во многих городах России проходят акции протеста против нарушений прав человека в России. В Москве правозащитники собрались на свой второй съезд. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, выступая на съезде, призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить свои усилия в борьбе за права человека. В центре Москвы проходит акция протеста, организованная Коммунистической партией. Сторонники левых сил протестуют против роста цен. Марина Литвиненко считает, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Об этом она заявила в интервью британской газете. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Белоруссии и увеличении финансирования белорусских независимых СМИ. В Приднестровье избирают президента. По опросам, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе проходит референдум по новой конституции. В документе республика декларируется как суверенное государство, хотя она не признана на международном уровне. Азербайджан назвал референдум незаконным. Американский космический корабль «Дискавери» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На борту шаттла 7 астронавтов.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «ОСАГО-2007».
Самые ожидаемые и самые обсуждаемые присадки к любимому закону водителей.
Водители дают советы, как добиться выплат по автогражданке.
Кроме того, новости авторынка. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – меры по улучшению системы обязательного страхования автогражданской ответственности, предлагаемые страховщиками и российским правительством на 2007-2008 год. И продолжаем обсуждать это с нашими экспертами в студии.
Меня интересует вот какой аспект этих поправок. За 3 года действия обязательной автогражданки единая база данных по водителям так и не была создана. Теперь предлагается создать ее всего за 90 дней. У меня вот 2 таких вопроса. Во-первых, какие проблемы мешали создать эту базу раньше и есть ли реальная возможность создать вот эту новую базу данных за такой короткий срок?
Начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная Казна» Николай Егошин.
3 года было потрачено на то, чтобы реализовать программный продукт. 3 года было потрачено на то, чтобы отработать взаимодействие страховщиков. На сегодняшний день остался самый, наверное, маленький путь – включить всю страну в базу данных. К сожалению, я не смогу ответить на вопрос, сможем ли мы за 90 дней реализовать это направление. Но на совещании, которое проходило в УРСА, я на него буду ссылаться периодически, мы твердо услышали тот факт, что до конца января 2007 года все страховщики будут к этой базе данных подключены. Вопрос в том, чтобы информация была предоставлена в эту базу данных и скорость получения этой информации обратно при запросе. Не каждый агент, не каждый представитель страховой компании имеет возможность зайти в любое время, в любом месте страны, в интернет и получить какую-то информацию.
Эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Что, по-вашему, мешает или не мешает созданию этой базы за 90 дней?
Честно говоря, я не специалист по информационным технологиям, но 3 года, на мой взгляд, срок более чем достаточный для того, чтобы эту базу, в конце концов, создать. Она ничего не должна делать, она должна просто хранить информацию. Ну и давать, естественно, доступ кому положено.
А кому не положено, не давать. В этом, говорят, проблема.
Ну, проблема на самом деле у нас с базами ГАИ. Николай Иванович вот сказал, что в конце января, в конце января эта база заработает. Вот мне очень интересно, когда же ее можно будет купить на рынках, типа в Москве, как на Горбушке.
И обнаружить себя в числе тех, кто совершал аварии, хотя этого не делал.
На самом деле, если вот,
ошибки тоже возможны.
Если лично мое мнение интересно услышать, то я считаю, что база данных, безусловно, нужна, но это не самое главное для применения коэффициента бонус-малус. Потому что законодательно, вот сейчас, особенно со вступлением в силу новых правил с 1 октября, страховщик не имеет права заключать договор страхования гражданской ответственности с человеком, который пришел и не предъявил справки о предыдущей страховой истории. Законодательно и сейчас коэффициент бонус-малус применяется, но будет отрешаться не нажатием на кнопку клавиатуры, будет отрешаться подшиванием в дело справки бумажной. Вот и все.
Еще один момент, который тоже обсуждался на том самом совещании, на которое Николай Егошин часто ссылается. По данным Федеральной службы страхового надзора, больше всего жалоб от водителей на страховые компании связаны с затягиванием сроков выплат. Как это происходит в жизни, узнаем прямо сейчас.
Год назад в Екатеринбурге Владислав попал в ДТП. Его автомобиль, в котором находились беременная жена и ребенок, протаранил другой водитель. При этом автомобиль героя нашей истории, в свою очередь, по инерции стукнул впереди стоящую машину. Обошлось без жертв и пострадавших. Виновный с места происшествия скрываться не стал по причине сильного алкогольного опьянения, то есть попросту не смог. Милиция тоже приехала на удивление быстро и оформила дорожно-транспортное происшествие. Больше ничего в этой истории быстро не происходило, продолжает Павел Константиновский.
Оба владельца пострадавших авто были уверены, завтра получат в милиции все необходимые справки, а уж потом и причитающиеся деньги. Виновный найден, вопросов нет. Но вышло ровно наоборот.
Кто-то из оформлявших ДТП гаишников просмотрел, что у виновника, что ли, нет никаких данных о страховой. В итоге мы приходим за справками, справки нам дают о том, что мы участники ДТП, но никаких данных о страховой компании виновника предоставить нам не могут и типа... Вообще отвалите, он из Ханты-Мансийского автономного округа. Где мы вам теперь их возьмем? Ваши проблемы дальше. Но мы начали решать свои проблемы сами.
Владислав и владелец второй машины отправились на штрафстоянку. Авто виновника нашли без проблем. Чудо, но на лобовом стекле оказался стикер с идентификационным номером страховой компании. Казалось бы, вот оно, проблема решена. Осталось только найти искомых страховщиков и получить деньги. Но и здесь их ждало разочарование. В Российском союзе автостраховщиков, конечно, помогли идентифицировать компанию, но в самой компании Владислава не поняли.
То, что вы там где-то чего-то переписали, нам ни о чем не говорит. В нашей базе данных такой машины не числится. Вот, а РСА вообще, типа, это не контора и нам не указ. Мы едем обратно в РСА. В это время я еще параллельно каждый день почти езжу в ГАИ, пытаюсь найти виновного, какая сволочь, что вообще неправильно оформила ДТП.
По словам Владислава, между милицией и страховой компанией ему пришлось весьма изрядно помотаться. Одни требовали справки, другие посылали то в страховую виновного, то в Ханты-Мансийск, то еще дальше. В итоге владельцы пострадавших авто решили вернуться в РСА и, как они говорят, пожаловаться на действия страховщиков.
Поскольку страховщики сказали, что РСА для них никто, я позволил себе немножко еще расшифровать их мысль в самом РСА. Те жутко возмутились, все дошло до директора, до местного, который сам же звонил в Ингосстрах и ругался уже с ними. После чего я приехал туда, и они такие... вежливые, любезные, сказали, что ж вы сразу нам не объяснили ситуацию. Ну, в общем, совершенно другие люди, метаморфозы просто.
Прежде чем эта история благополучно завершилась, страховая компания успела перепутать счета получателей, но это, как сказал Владислав, было уже не так важно. Деньги все же пришли. Их, как это часто бывает, хватило на ремонт с лихвой. Омрачало все только одно – потраченные на беготню по инстанциям нервы и полтора месяца времени. Все это время спасало здоровое чувство юмора и цинизм.
Павел Константиновский сегодня собирает для нас автоистории. В студии программы «Время за рулем» начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная Казна» Николай Егошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Итак, сошлюсь снова на Федеральную службу страхового надзора, которая заявляет, что вот случаи, подобные описанному, это едва ли не самые частые жалобы на работу страховых компаний. Согласны ли вы с этими выводами? Владимир Селянин?
Ну, да, наверное, я отвечу, потому что, как представитель комитета, чаще всего сталкиваюсь с жалобами потерпевших и страхователей в том числе. Самые типичные проблемы, которые этот трехлетний срок выявил, это срок выплаты. Это самая большая проблема. То, что не хватает средств на ремонт. Ну, здесь проблема, скорее всего, не конкретно страховых компаний, а работы оценочных контор и самого законодательства об ОСАГО. И третья проблема – отказы в выплате, которые ничем не обоснованы. В принципе, это не удивительно, потому что я помню еще в 2003 году слушал интервью одного из руководителей Российского союза автостраховщиков, который сказал, что принцип работы страховой компании – это платить тогда, когда уже невозможно не платить. Этим принципом все страховщики и руководствуются. Начинается, значит, не установлена вина в ДТП, не подтверждается там обстоятельства ДТП, ваши повреждения не соответствуют схеме нарушения. Да принесите ту справку, да принесите другую справку. Либо оттяжка времени, либо просто отказ. Вот это наиболее типичные проблемы, которые на сегодняшний день существуют.
Николай Егошин возглавляет департамент Екатеринбургской страховой компании «Северная казна». Какими принципами это все-таки руководствуются страховщики в выплате или не выплате компенсации?
Хороший вопрос. На самом деле я люблю повторять одну вещь. Закон, в данном случае один, федеральный закон номер 40 ФЗ и так далее. Постановление правительства Российской Федерации 2 утверждает правила и утверждает тариф. Страховщиков, которые принимают участие в работе ОСАГО, 163. А угадайте с двух раз, сколько мнений?
163.
1 300 000. У каждого человека есть собственное мнение, у каждого человека есть собственное понимание. Закон об ОСАГО – это первый закон, который был реализован в рамках всей страны относительно страхования, поэтому мы учимся, мы – это страховщики, и мы – это вся Россия, учимся, в том числе с автолюбителями, как действовать, как быть, как извлекать прибыль, не нарушая честь и достоинство срока всего остального.
Нифига получается.
Абсолютно согласен. Переводим наше страхование на любой бизнес, магазин. Мы сегодня говорили, в одном магазине колбаса просрочена, в другом магазине колбаса не просрочена. Тоже неправильно, но это происходит. И, к сожалению, жизненные проблемы, они иногда перекладываются на бизнес, в котором мы участвуем. И в рамках РСА Уральского федерального округа у нас создан комитет, который работает со страховщиками. На самом деле мы сами иногда смеемся о том, какие чудные решения происходят. Больше могу сказать, такие ошибки, назовем это ошибки, совершают все страховые компании. В том числе и мы совершали эти ошибки.
Не ошибается тот, кто не работает, вы хотите сказать?
Абсолютно правильно. Если есть недопонимание со страховщиком, первая инстанция – руководитель того сотрудника, который вам отказал, нахамил и так далее. Вторая инстанция – руководителя сотрудника, то есть возьмем высокое начальство в страховой компании. Если это не помогает, тогда я советую обращаться сразу же по нескольким направлениям. Если мы говорим про ОСАГО, то Росстрахнадзор – это Российский союз автостраховщиков.
Анатолий все это время сидел, конспектировал ваши советы, теперь хочет задать вопрос.
Да, теперь хочу задать вопрос. Очень много разговоров было о том, что надо думать сразу о территориальных коэффициентах. Сегодня очень много машин с периферии работают в столичных городах. Тариф страхования у них совсем другой. Рентабельность тех страховых компаний, которые работают вот на тех территориях, она уже сегодня, так сказать, другая совсем.
Мы все-таки должны опираться на определенную статистику. Но невозможно на сегодняшний день, не имея этой статистики, какие-то выводы делать. 3 года прошло, на сегодняшний день уже статистика существует. Какие-то предложения, официальные предложения уже звучат. Повышение любого тарифа по ОСАГО – это социальный аспект, причем отрицательный. Как бы мы там ни хотели, да? Снижение тарифа – это экономический подрыв там безопасности страховых компаний, как угодно это можно называть.
Действительно, несмотря на то, что я представляю комитет по защите прав автомобилистов и должен вроде бы как отстаивать интересы автомобилистов, и нашим злостным врагом являются страховые компании, но я говорю, как должно было быть теоретически, но я здесь с Николаем Ивановичем соглашусь. Если уж говорить совсем откровенно, то я, например, поддерживаю инициативы по повышению тарифов вот прямо начиная с будущего года, потому что, несмотря на то, что интересы автомобилистов финансово могут и пострадать несколько от повышения тарифов, но если их не повышать, то интересы потерпевших пострадают в значительной степени еще больше.
Ключевым вопросом с выплатами по ОСАГО это сколько платят и как быстро платят. Ну, как быстро, у нас на эту тему есть еще одна история. Давайте послушаем, продолжает Павел Константиновский.
Юрий Глазков, водитель с 13-летним стажем, оказался пострадавшим в ДТП. Причем, по его словам, пострадавшим дважды.
Мало того, что в меня мы в машину въехали, мне еще, в отличие от того, кто в меня въехал, пришлось бегать по огромному количеству инстанций, терять время, нервы.
Сама ситуация оказалась довольно банальна. Обычная дорога, стандартный перекресток. Юрий стоял в правом ряду и намеревался повернуть. Коллега по движению, а впоследствии виновник, планировал сделать аналогичный маневр, проявив при этом чудеса эгоизма.
Подрезал, зацепил мне крыло, бампер. Мелочь, тем более, что моя машина так драная уже.
Поэтому первым желанием Юрия было забыть про инцидент, сэкономить время и нервы. Но подумав, он решил идти до конца. Неожиданно оказалось, что компания виновника работала без лицензии.
Дважды был в ГАИ. Сколько раз был в страховой компании, я уже не помню. Сам ездил на экспертизу, оплачивал эту экспертизу. Получал заключение, еще раз ездил.
Потом, когда документы передали в ассоциацию автостраховщиков, ведь у компании виновника ДТП была отозвана лицензия, Глазкову пришлось заново переписывать объяснительные. Юрия спасло то, что соучастник ДТП сразу взял на себя вину. Более того, помогал собирать нужные бумаги. Но волокита все равно растянулась на целый год. Деньги Юрий все-таки получил и сейчас уповает на возможность
возможные изменения в законе об ОСАГО, которые позволяют пострадавшему после ДТП вести дела в той компании, где страховал автомобиль он, а не виновник.
Это просто нормальный цивилизованный способ. Все иное это чисто по-советски.
А пока, иронизирует Юрий Глазков, приходится полагаться не на свой выбор компании страховщика, а на удачный выбор того, кто оказался или окажется виновным в перспективе.
В студии программы «Время за рулем» снова начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная Казна» Николай Игошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин.
Прозвучавший сюжет дает повод поговорить о том, что делать, если страховая компания виновника куда-то испарилась, лишилась лицензии и так далее и тому подобное. Насколько серьезна эта проблема? Сначала, конечно, к эксперту комитета.
Проблема действительно существует, поскольку компаний уже достаточно, у которых отозвали лицензии или которые сейчас находятся в процессе, там приостановлены лицензии. Когда клиент этой страховой компании попадает в ДТП и является виновником, то ответственность, согласно закону, за него несет Российский союз автостраховщиков. Здесь, в принципе, правила предъявления требований у потерпевших остаются те же самые абсолютно. Здесь просто надо четко понимать, что в связи с тем, что страховой компании нет, вроде бы бывает, что и замок на дверях висит, ну, всякое бывает, как вот у нас здесь в Екатеринбурге было. Нужно как-то потерпевшему компромисс, что ли, искать. Не вставать в позу, что я вам не буду давать те данные, потому что я вот вам не обязан этого делать. Ни к чему хорошему это не приведет. Это просто лишние сложности. Если есть возможность представить, например, там данные по полису виновника, ну лучше это сделать. Потому что РСА, конечно, сможет сама это найти. Но это будет время, это будет, значит, нервы потерпевшего, отсрочка опять в выплате, и опять недовольство, и опять ругань. Поэтому надо просто понимать, что РСА должна выплатить свои обязательства, но настаивать на выполнении сроков, конечно, здесь уже не приходится, и здесь надо как-то искать компромиссы.
Николай Игошин, вопрос. К счастью, вашей страховой компании банкротство или отнятие лицензии не грозит, но все-таки вы, наверное, прекрасно знаете, почему не выдерживают конкуренцию с московскими или какими-то крупными российскими страховыми компаниями некоторые региональные? Ведь часто вот именно исчезновение страховой компании с рынка связано с банкротством, с невозможностью выполнить свои обязательства.
Я бы не ставил акценты между московскими и региональными компаниями в данной ситуации, потому что если мы с вами посмотрим список компаний, которые были лишены лицензии,
московские, прежде всего,
там были, в принципе, федерального уровня. Это во-первых. Во-вторых, причем одна из компаний входила там чуть ли не в десятку по рейтингам. Хотелось бы сказать, что у корня всегда есть, точнее, у любого зла есть корень. И вот глобально, где этот корень искать, должен знать, наверное, каждый автовладелец. И когда мы говорим про Российский союз автостраховщиков, необходимо не ждать у милостыни погоду, а приходить к ним, как в любую страховую компанию, писать заявление, предоставлять документы и ждать, либо там договариваться о тех проблемах, которые существуют, и как их решить. На сегодняшний день, благодаря тому же Российскому союзу автостраховщиков, их инициативе, в том случае, когда компания лишается лицензии, либо приостанавливают, либо банкротят страховую компанию, есть возможность получить в том числе ущерб по имуществу. Я считаю, что это огромный плюс, потому что первоначальным было решение закона только по жизни и здоровью.
А при чем здесь РСА? Это законодательство изменилось.
А все из того исходит, что это была инициатива РСА. То есть именно они вышли с предложением и из компенсационного фонда это реализовывать эту проблему. И законодательство в данном случае просто подтвердило их инициативу и приняло. Ну и как выход, наверное, из положения, нужно просто найти время и возможность, потому что у нас Российский союз автостраховщиков находится, ну, головной в Москве, а в регионах есть представители, но их мало. Имеется в виду регионов и представительств. Но в Уральский федеральный округ у нас одно представительство, хоть в Екатеринбурге. Если человек попал в такую ситуацию в Тюмени, где у нас была отозвана лицензия у страховой компании, то хочется, не хочется, человеку нужно либо искать способы технической доставки своих документов, либо самому приезжать и общаться.
Нет, ну есть же уполномоченные компании, которые занимаются оформлением страховых случаев, и уже потом для производства выплаты передают весь пакет документов
вот
в РСА.
В данном случае, вот мое мнение, мы сами являемся уполномоченными компаниями в этом направлении, но мое мнение, человек должен твердо знать алгоритм действий. И он должен прийти в страховую компанию, уже понимая весь процесс, который происходит, для того, чтобы ну, мягко говоря, не споткнуться. А в этом относительно, хотим и не хотим, он должен позвонить первоисточнику. Первоисточник будет являться РСА.
Итак, можно сказать, что первый совет уже, как поступать, выбирая себе компанию для покупки полиса ОСАГО, вы дали. Давайте продолжим этот ряд. Владимир Селянин, что вы советуете автолюбителю при выборе страховой компании?
Ну, существует такое мнение, что страховая компания по ОСАГО не играет большой роли, потому что мучиться будет с ней потерпевший, не дай бог, если что-нибудь случится. Однако это мнение я не могу поддержать, потому что потерпевшему проще всего подать в суд на непосредственно виновника его бед, и уже виновник потом будет бегать за своей страховой компанией, пытаясь заставить ее нести за него ответственность. Поэтому при выборе страховой компании надо, конечно, подходить ответственно. Компания должна быть стабильна, известна,
региональная крупная. Или московская? С региональной вроде тягаться легче.
Да нет, это не играет в принципе никакой роли, потому что в случае чего по месту филиала тоже все вопросы решаются. Тут ведь еще плюс какой на стороне потерпевших. Я не скажу, конечно, что прямо вот в восторге от всего этого, но при присутствии при многих рассмотрениях дел в судах и видя прямо явные ляпы и ошибки истцов, то есть потерпевших или страхователей, которые подают в суд на страховую компанию, я все-таки могу сказать, что суды с пониманием к этому относятся, и очень часто, бывает даже не всегда обоснованно, встают на сторону именно потерпевших. Да. Хотя бывает, что столько накуролесит потерпевший, что ему не то, что надо там деньги платить, а ему категорически нет никакой возможности произвести выплату, если встать на букву закона. Поэтому правовой нигилизм надо ликвидировать в первую очередь. А больше что еще можно посоветовать? Надо знать, действительно, надо знать не только насчет РСА, надо просто, когда человек страхуется, взять правила, почитать правила. Взять закон, почитать закон. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Это касается и такого аспекта, что незнание закона не значит, что можно просто прийти, бросить страховой компании заявление и потом требовать с них выплату. Есть у потерпевшего тоже определенные обязанности.
Николай Егошин, может, дополните советами?
Я рад, что у нас одинаковая точка зрения, в принципе, на такой достаточно спорный вопрос. Причем мы находимся периодически, я бы сказал, на разных полюсах, на самом деле. Огромное за это спасибо.
Даже в залах суда мы были по разные стороны.
Хотел бы сказать, что на самом деле, вот лично я считаю, что выбор страховой компании у любого автовладельца, это его личное, может быть, даже сказать, интимное мнение. Как он его производит, это в силу своих знаний, опыта и, может быть, подсказки друзей и товарищей. Твердо могу сказать, что на регионах зачастую федеральные компании представлены намного слабее, чем региональные компании. Много факторов на это влияет. Но сказать однозначно, что вы страхуетесь в региональных компаниях, наверное, было бы не совсем с моей стороны корректно. Хотя я, как представитель региональной компании...
Так же некорректно, как мне у вас спрашивать, в какой компании вы застрахованы.
Да, абсолютно. Тем не менее, вот когда меня спрашивают вопрос, как компанию выбирать, я говорю всегда три аспекта. Первый аспект – слухи, второй аспект – статистика, и третий аспект – опыт друзей и знакомых.
И еще, как советуют некоторые автомобилисты, надо тщательнее подходить к выбору автомобиля. Не надо покупать слишком дорогие модели, которые в случае ДТП потом очень сложно получить за них компенсацию.
Я напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были начальник управления Екатеринбургской страховой компании «Северная Казна» Николай Егошин и эксперт регионального комитета по защите прав автолюбителей Владимир Селянин. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не стекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Компания General Motors Deo и сборочное предприятие «Автотор» в Калининграде подписали соглашение о промышленной сборке автомобилей «Шевроле Лацетти». Сейчас эту модель выпускают с тремя типами кузова, а промышленным способом будут производить лишь хэтчбек и седан. Компания Ford анонсировала специальную версию модели Fusion под названием Calero. Новинка, предназначенная в том числе и для российского рынка, превосходит оснащением все предыдущие версии. В базовой комплектации установлены системы безопасности IPS, фронтальные и боковые подушки, а также антиблокировочная система и система распределения тормозного усилия. Помимо этого, в салоне появится несколько технических устройств. Саморегулятор громкости звука в зависимости от скорости движения, стационарная система hands-free для мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth и мультимедийные системы. Двигателей всего два. Это хорошо известные агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 80 и 100 лошадиных сил. 90-сильный дизель, востребованный в Европе, для российского рынка пока не предусмотрен. Две модели Citroën C2 и C3 теперь получили систему Stop and Start, которая глушит двигатель на светофоре и снова запускает его при снятии ноги с педали тормоза. О том, что двигатель перестал работать, свидетельствует зеленый индикатор ЭКО на приборной панели. Как заявляют производители, расход топлива в среднем составляет 5,6 литра бензина на сотню километров. Volvo заявила о создании новой системы безопасности, которая скоро появится на серийных автомобилях. Их система City Safety работает на скоростях ниже 30 км в час, при которых происходит большинство аварий. Расстояние до других машин отслеживает компьютер, и как только дистанция между машинами становится опасной, электроника сама нажимает педаль тормоза. Представители Volvo уверяют, что City Safety включится лишь тогда, когда необходимо. В России начались продажи нового Lexus LS460 и его немного увеличенной модификации 460L. Оба получили новый двигатель V8 объемом 4,6 литра, 380 лошадиных сил, а также первая в мире 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивает автомобилю разгон с 0 до 100 км за 5,7 секунды. Поступил в продажу серийный вариант концепта Pontiac Solstice. Его премьера состоялась на прошлогоднем автошоу в Детройте. Это две машины в одной. Жесткая съемная крыша позволяет превращать спортивный универсал футуристического вида в кабриолет. Складная крыша весит 52 килограмма и стандартно идет в сером цвете, готовая к покраске. К новому автошоу в Детройте Porsche готовит обновленную версию внедорожника Cayenne. Автомобиль подвергся серьезному рестайлингу, но важнее новые, более мощные двигатели. Один объемом 3,6 литра мощностью 290 лошадиных сил, другой 4,8 литра. Его мощность составляет 385 лошадиных сил, а с турбиной он выдает 500 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 275 км в час, а разгон с места до 100 км в час занимает 5,1 секунды. Три немецкие тюнинговые компании решили бросить вызов Bugatti. Они собираются совместными усилиями построить самый быстрый серийный автомобиль в мире, который сможет преодолеть рубеж в 400 км в час. Основой для машины под названием Mission 400 Plus стал Porsche 911. Новый турбонаддув, электроника и новый впрыск топлива довели мощность двигателя объемом 3,8 литра до 1054 лошадиных сил. При этом двигатель соответствует экологическим нормам Евро-4.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в эфире программы «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.